В Северодонецке уличные бои, соседний Лисичанск контролирует Украина. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. По данным главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, российские военные продвигаются вглубь Северодонецка. Глава районной администрации Роман Власенко утверждает, что существенного продвижения противника нет, украинская армия держит оборону. В результате обстрелов города за сутки 2 человека погибли, 5 были ранены. Пропавшими без вести в городе числится 3 врачей, найдена их разбитая машина скорой помощи. Большая часть зданий разрушена.
В результате российских ударов по Северодонецку разрушена уже вся жизненно важная инфраструктура города. 90% домов повреждены. Больше 2/3 жилого фонда города полностью разрушено. Нет связи. Идут постоянные обстрелы. Захват Северодонецка – главная задача оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизни придется заплатить за эту попытку. Мы делаем все возможное, чтобы остановить это наступление.
Несмотря на призывы украинских властей эвакуироваться, в Северодонецке все еще остаются около 15 тысяч жителей. Накануне луганская полиция смогла вывести 5 раненых в результате артиллерийских обстрелов. Сейчас люди находятся в больнице в Донецкой области.
У нас возле подъезда упала, не знаю, что там упала, граната или что, и зацепило.
Сидели кушать, готовили, и... Ни с того, ни с сего, просто почувствовал удар в плечо. Ну, соответственно, упал спинка. Мама пошла позвать на помощь, и ее убило.
6-й пакет санкций ЕС против Москвы предусматривает ограничения на поставки сырой нефти из России, однако он временно не затронет экспорт нефти, который идет по трубопроводам. С текстом решения последнего проекта саммита ЕС ознакомился корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвек. Согласовать его могут уже сегодня. Его содержание подтверждает и агентство Рейтер. При этом лидеры стран Евросоюза планируют, цитата, «как можно быстрее решить вопрос о временном исключении для российской нефти». Обсуждая новые ограничения в отношении Москвы, страны долго не могли прийти к консенсусу именно в вопросе полного нефтяного эмбарго. Предложение, которое обсуждалось в воскресенье вечером, предусматривало запрет поставок российской нефти в ЕС по морю до конца года, но позволяло продавать нефть, которая поставляется по российскому нефтепроводу «Дружба». Успешная контратака украинской армии в Херсонской области, которая началась в эти выходные, может нарушить планы российской армии и вынудит командование стянуть дополнительные силы на юг Украины с других направлений. Об этом заявляют аналитики Американского института изучения войны. По данным института, российское командование будет вынуждено перейти к обороне. Эксперты считают, что в ближайшие дни российские войска откажутся от наступления в районе Изюма, это юг Харьковской области, и Лимана, это север Донецкой области. Вместо этого сконцентрируется на взятии Северодонецка. По мнению аналитиков, российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке. Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с президентами России и Турции, если на них согласится Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины. Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоятся сегодня. При этом сам Эрдоган говорил, что в понедельник собирается поговорить и с Россией, и с Украиной. Зеленский неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с Путиным. В Кремле заявляют, что от встреч президентов не отказываются, но она, цитата, «должна быть подготовлена в том числе путем разработки соответствующего решения». А такой документ еще не готов. Победители конкурса Евровидения этого года, музыканты украинской группы «Калуш Оркестра», продали свою награду – хрустальный микрофон. Во время концерта у Бранденбургских ворот в Берлине группа устроила аукцион. Музыканты собирали деньги для армии и пострадавших на войне. За главный приз Евровидения они выручили 900 тысяч долларов. Организатор аукциона, телеведущий Сергей Притула, рассказал, что хрустальный микрофон купила биржа по продаже криптовалюты. Продана была и розовая панама, в ней солист группы Олег Псю выступал на Евровидении. За Панаму удалось получить около 370 тысяч долларов. Деньги, в частности, пойдут на покупку беспилотников для украинской армии. Это были главные новости к этому часу. До встречи.
Несколько лет назад двое мужчин убили моего старшего брата. Бросили его умирать. Полиция нашла его труп в одном из дворов нашего родного городка. Обнаружили множественные травмы головы, переломанные ребра. Одно из них проткнуло сердце. Нам не удалось опознать его с первого раза. Мама смогла узнать только шрам на подбородке. Суд длился 14 месяцев. Убийцы заявляли, что невиновны. Утверждали, что спали во время его убийства. Одному из обвиняемых удалось избежать наказания в полной мере. Он получил 10 лет, а спустя 5 был освобожден за примерное поведение. Примерное поведение. Четыре, четыре! Что? Ты чего не выходишь? А ты чего? Слышишь меня? Что? До завтра? Да! Надо увидеться завтра вечером, поговорить. Вечером? Да, вечером. Ладно. Пока. Давай. Нет, это не он, сказала мама. Однажды он вернется. Судьба была к ней очень жестока. Она носит траур. И больше не чувствует времени и пространства. Не понимает, что происходит вокруг. Боится любого резкого звука. Боится пустых слов и речей. От нее несет зловонием морга. Она парализована неопределенностью. Не знает, почему это случилось. Она больна скорбью. Я до сих пор помню, что именно сказала моя мама после долгого молчания. Не верь в то, что это убийство произошло. Не верь в то, что у тебя вообще был старший брат. Сейчас я пишу книгу, и пока рабочее название «Жертва разрушения». Подзаголовок, который вполне может стать основным названием «Как не сойти с ума». Я пытаюсь говорить о том, что мир сходит с ума. Я считаю, что это феномен, который требует пристального изучения. Как сказать, этот момент нельзя игнорировать, когда речь идет о проблеме суицида. Вы, наверное, знаете, что я и сам был в тюрьме. Меня посадили, потому что я грабил банки. На дело я брал с собой пистолет, в котором была одна пуля. Прямо в барабане. Он был заряжен. И, конечно, когда меня судили, полицейские заявили, он собирался стрелять, у него был заряженный пистолет. На что я ответил, эта пуля предназначалась мне. Я планировал выпустить ее себе в голову. Грабежи были просто поводом для самоубийства. Вот и все. Он сказал, сдавайте оружие, тогда получите 20 лет. Я сказал, что у меня его нет. Откуда мне взять пушки? От них уже избавились. Думаешь, я бы тебе не отдал? Он говорит, иди ищи. Но там не найдешь, глубина 30 метров. Так что оружие я не отдал. Получил пожизненное. У многих совсем не остается надежды, и они просто... они вешаются, потому что не видят никакого будущего. Другие сходят с ума. По-всякому. Когда кто-то умирает или кончает жизнь самоубийством, думаешь, что это предел. Что так продолжаться не может. Начинаешь надеяться на какие-то перемены и продолжаешь ждать. Это заднее колесо от мотоцикла. Если быть точным, от Харли Дэвидсона. Не знаю, как объяснить, я собираю модель. Я уже наметил рисунок протектора, смотрите. Я вырежу полоски из картона, например, или из чего-то подобного. Пройдусь молотком, а сверху закрою резиной, и все. Получится настоящий протектор, как настоящий. Резина будет держаться. Так у меня получится протектор, по крайней мере, очень похожий на настоящий. Но пока работа еще не закончена. Роландес, куда делись мои тормозные диски? Они вон там лежат, под перчатками. Вот это тормозные диски. Сам сделал. Их тоже поставлю. Весь процесс пока на начальной стадии, конечно. Ничего не готово. И весит слишком много. Непонятно, почему внутри же пусто. А вот переднее колесо. Почти такое же, как заднее, но немного отличается. Видите разницу? Мы видим. Они же разные. Разные же. Потом хочу приладить сюда мотор от бензопилы. Соберу настоящий мотоцикл. Подойдет для 6-летки какого-нибудь. И взрослому подойдет, если раму нормальную сделаем. Я уже начал составлять список покупок, чтобы точно ничего не забыть. Надо еще кое-что добавить. Салфетки, платки, жевательная резинка, шоколад, Милка, сигареты Кент, коробка Рафаэлла, кофе, арома, ананасовый сок. Еще допишу, что нужен торт. Потом добавлю кое-что. Целая неделя еще есть. Все успею. Еще цветов заказал. Должны принести в среду вечером. Розы. Я заказал целый букет, 19 штук. Так что, думаю, хватит. Я спросил, какие лучше, белые или красные. Она сказала, красные, их я и заказал. Мне кажется, на свадьбу нужны белые. Но я же не могу выбрать цветы за нее. Они не для меня. Так что на ее вкус. Ничего не поделать. Наша борьба за брата проиграна. Мы его потеряли. Мы простили его убийц. Это единственный способ избавиться от ярости и ненависти, которые сжирают нас, что бы мы ни делали. Больше всего убийцы вредят самим себе. Они не думают о своей собственной смерти. Они умрут в одиночестве, прямо как мой брат. Я справился с болью, которую мне причинили. Простите мне мой гнев, слепую ярость и проклятие. Простите меня. Вот, это моя будущая жена. Простите, руки трясутся. Волнуюсь. Ее зовут Ингрида. Она раньше не была замужем. Больше я ничего о ней не знаю. Она меня видела, я присылал ей фотографии. Так мы и познакомились. Немного знаем друг о друге. Это будет первая встреча. Я знаю, что она мне понравится, но я боюсь не понравиться ей. Я прекрасно все понимаю. Я вчера так разозлился. Пришел в магазин. Они сказали, что потеряли мой список. Придурки заказали 5 роз вместо 19. Говорят, мы решили, что 5 вполне хватит. Для дня рождения, может, и хватило бы, но у меня свадьба.
Свидетели, заходите. Я попрошу свидетелей подойти ближе. Подпишите здесь. Жених и невеста, подойдите, пожалуйста. Мистер Роландес, вы берете Ингриду в законные жены?
Беру.
Ингрида, берете ли вы? Беру. Скрепите свой союз подписями. Вот здесь. Теперь вы. Можете поздравить друг друга. Поздравляю. Желаю вам крепкого семейного счастья. Спасибо большое. Роландес, это фото он прислал мне первым. Тогда мы еще не виделись. Я написала ему письмо и выбрала фотку. Написала: «Если я тебе понравилась, ответь на письмо и пришли свое фото». И он прислал мне вот эту. Я написала маме. Рассказала, что выбрала человека, осужденного пожизненно. Она сказала, что это значит, что он какой-нибудь педофил или вроде того. Я ей в ответ: «Мама, что ты такое говоришь? Думаешь, пожизненное дают только педофилам?» «Конечно нет, ты сильно ошибаешься. Пожизненный срок получают многие, не только педофилы. Не говори ерунды». «Да, он сидит за убийство, так же, как и я. И что, теперь я тоже педофилка?» Потом я написала еще одно письмо. «Мама, мне не нужно твое одобрение. Мне давно не 16 и даже не 18. Я сама решу, что делать, и не передумаю. Я выхожу замуж. Ты ведь меня даже не воспитывала. Я до 12 лет росла сама по себе. Несмотря на все это, она моя мама, и она меня терпит. Я не могу ее осуждать. Она не бросила меня, не отправила в приют. Меня воспитывала ее мама. И я благодарна ей за то, что она дала мне жизнь».
В тюрьме никто не спрашивает у других, за что они сидят. Это правило. Я про тех, кто отбывает длительное. Заключенных, которые пытаются повернуть ситуацию в свою пользу. Про тех, кто способен сказать: «Все кончено, дело закрыто. Я начинаю новую жизнь, и я больше не хочу об этом говорить». Это не значит, что они подавили в себе эти мысли. Это значит, что они перестали на этом фокусироваться, и наступил следующий этап. Я считаю, что чувство вины — это смертельно опасный яд. Оно разъедает. Конечно, отрицать вину тоже неправильно. Есть много тех, кто действительно виновен и должен это признать. Я, например, тоже вхожу в их число. Да, я грабил банки, меня за это судили, и я признал свою вину. Но после этого ее нужно оставить позади, перелистнуть страницу. Именно это чувство и станет платой за свои ошибки. Обязательно нужно вынырнуть из этого болота вины, глотнуть воздуха. Время убивать и время врачевать. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. И время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Экклезиаст, 3 век до Рождества Христова. Я не люблю говорить про свои преступления. Это очень сложно, поверьте. Я ходил к местным психологам. Они читают мое дело, я что-то рассказываю, но легче не становится. Вспоминать трудно. Я совершил преступление из-за своей гордыни. Я мог просто развернуться и уйти. И все. Я мог уйти, сказав перед этим: «Черт с тобой и деньгами, которые ты мне должен». Но все как-то наложилось, одно на другое. Алкоголь. Я тогда много пил, а он много говорил. «Да кто ты такой вообще? Я не собираюсь отдавать тебе деньги». Эти слова и все остальное я сказал. «Пошел ты. У тебя нет права на эти деньги. Никакого. Я заработал их тяжким трудом». Вот. Так что все как-то наложилось. Все обстоятельства разом. Ты жалеешь себя, жалеешь свою семью, всех своих родных, понимаешь, что причинил им боль. Тогда все казалось другим. Я прекрасно понимаю, что это просто мечты. Тут часто шутят: «Завтра я поеду домой». Конечно, это выдумки. Я знаю, что, скорее всего, не выйду. Иди сюда, киса, иди, иди. Давай, кушать. Пойдем. Вот видите, он завел себе компаньона. В Поневежесе у него была жена, а тут кошка. Хорошая мурлыка. Раньше она жила, она была общей, в прачечной, рядом со стиралками. Правда, там ее никто не кормил и не заботился о ней. Она пошла на улицу. Там на нее напал другой кот. И мы ее забрали. Так, все, давай поднимать. Надо его развернуть. Времени очень мало. Конечно, было бы здорово иметь потомков, наследников, но времени слишком мало. Ничего не успеть. Мы трудимся вместе, часто видимся. Конечно, обсуждаем какие-то планы на будущее, как иначе. Посмотрим. Время покажет.
Отец-герой.
Как-то так. Мы много разговариваем. Это же самое начало. Нам многое нужно обсудить. Мы все еще очень мало знаем друг о друге. И каждый раз, когда свидание заканчивается, думаешь: я не рассказал про это, забыл спросить про это. Нехватка времени — это самая большая проблема. Даже прикосновение к своим любимым через стекло — это совсем не то. Ты же не чувствуешь ничего через стекло. И все время ждешь. Как на воле, люди живут от зарплаты до зарплаты. Здесь от свидания до свидания. Просто ждешь.
Я говорю ему: Роландес, оглянись по сторонам. Ты же понимаешь, что здесь нельзя рожать ребенка. Ребенку нужно гораздо больше, чем это. Я знаю, что получают дети на зоне. Ничего. Абсолютно ничего. Только материнскую любовь, но этого мало. Младенцу нужно больше. Я знаю, что он хочет ребенка, потому что у него нет детей. Но это место не подходит для того, чтобы рожать. Конечно, если я случайно залечу, я не стану делать аборт, это точно. В таком случае мы о нем позаботимся. Но пока что волноваться не о чем. Я не использую контрацепцию. Если получится, значит, на то воля Божья. Для меня семья — это самое святое. Неважно, где я, они всегда в моем сердце. Хоть я и сижу тут, что ж, я теперь не человек, что ли? Человек. Я помню обо всех. У меня 5 детей. Я начну с самой младшей. Виргуте сейчас почти 8. Следующий Антониукос, он постарше. Ему 11. Уже. Следующий идет Риманте. Ей 14. А у Римасу 17. Правда, 16 ноября ему уже исполнится 18. Самая старшая — Бригитель. Ей будет 23 года. 7 января.
Господи, дай нам сил. Спаси волонтеров, приходящих сюда, и пусть их количество не уменьшается. Господи, дай нам сил. Помоги нам смиренно переносить все тяготы и верить в Твой замысел. Господи, дай...